Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 16-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час нашего вещания очередная программа из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку по завету князя Даниила, которая состоится с 5 по 10 октября в павильоне 4 в КВЦ «Сокольники». На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Время работы с 11 до 19. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку 40-40 в рамках фестиваля «Артес» с 22 по 28 октября в Сокольниках в павильоне номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, монастыри, храмы, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 22 по 28 октября с 11 до 19 часов в Сокольниках в павильоне номер 2.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 11 зачало, 3 глава, стихи с 23 по 4 главу, 1 стих. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левиин, Малхиев, Ионаев, Иосифов, Маттафиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Маттафиев, Семиев, Иосифов, Иудин, Иоаннананов, Ресаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Еров, Иосиев, Елизеров, Иоримов, Матфатов, Левин, Симеонов, Иудин, Иосифов, Иоаннанов, Елиакимов, Мелиаев, Маинанов, Маттафаев, Нафанов, Давидов, Иисеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Аврамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Олеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилеилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Почему до этого он провел столько времени в Назарете, в то время как он пришел спасти мир? Тайна Божиих сроков сокровенна и, разумеется, имеет значение и достижение зрелости по человеческому естеству. Но некоторые толкователи обращают внимание на другое. Прежде чем выйти на служение спасения мира, наш Господь с предельной ответственностью исполнял свой долг по отношению к домашним и близким в Назарете. Как власть имеющий, Он скажет потом каждому своему верному последователю, какие бы скромные обязанности тот не исполнял. «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Господь показывает, что верность в самом малом служении – уготовляет нас к участию в самом великом, в том, что совершает Христос. В Евангелии от Матфея уже дана родословная Спасителя, но там она идет только до Авраама, а в Евангелии от Луки – до Адама. Евангелие от Матфея показывает нам Христа как сына Авраамова, в котором благословляются все племена земные, и как наследника престола Давида. Потому она начинает родословную от Авраама и доводит ее до Иакова, отца Иосифа, наследника дома Давидова. А Евангелие от Луки хочет показать, что Христос – семя жены, которая сотрет главу змея, прослеживая его предков до Адама. В Евангелии от Матфея родословная Спасителя заканчивается словами: «Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов». Евангелие от Луки не придает значения числовому распределению родов, не выделяет никакого имени, в том числе Давида, хотя связь Иосифа с Давидом обозначена в самом начале Евангелия от Луки. Архангел Гавриил был послан от Бога к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. И в этой родословной не названо ни одного женского имени. Как та, так и другая родословная дает потомков Иосифа-обручника, ибо, согласно ветхозаветному закону, он является отцом Бога-младенца Иисуса. Еще одна замечательная особенность этой родословной – родственная связь с Давидом проходит не через царя Соломона, но Нафана, другого менее известного сына Давида. Но это не имеет принципиального значения. Уточнение этих родословных второстепенно по отношению к цели, которую они преследуют. Показать, что Иисус есть сын Давидов, принадлежащий к избранному народу, наследник обетования, данного Аврааму, и он единосущен через Адама всему человечеству. В Евангелии от Матфея Христос тот, кто принадлежит богоизбранному народу. В Евангелии от Луки Христос тот, кто принадлежит всему человечеству. Родословная Христа в Евангелии от Луки заканчивается словами: «Адамов Божий, ибо им надлежало быть посредником между Богом и сынами Адама, и сыны Адама должны были стать через него сынами Божьими». Родословная Христа показывает его подлинное человечество. Он был человек среди человеков, он не был призраком или полубогом. Чтобы спасти людей, он стал человеком в самом полном смысле этого слова. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Христос возвратился от Иордана, где Он крестился, и где Ему был глас с небес от Бога. Когда нам дается самое благодатное общение с Богом и ясное свидетельство Его благоволения к нам, мы должны быть готовы к нападению на нас врага рода человеческого. Чем богаче наше достояние, тем больше оно привлекает воров и разбойников. Господь попускает этому быть, с тем, чтобы сила Его благодати была явлена и возвеличена. Пустыня, огромная пустыня, где человек один перед бесконечностью, где нет ни одного дерева, чтобы можно было спрятаться, ни тени, чтобы найти убежище от зноя, ни камня, чтобы главу преклонить, где человек не находит места для себя и вынужден скитаться. Пустыня – место пребывания человека после изгнания из рая. Пустыня, согласно Евангелию, место, где человек встречается с нечистыми духами или входит в общение с Богом живым. Исследуя за Моисеем через пустыню, богоизбранный народ узнает, что его начало уходит дальше, чем он думал. Его рождение теряется во мраке времен. Он чадо Авраама, который, в свою очередь, связан со своим народом, со своей страной, со своим родством. Их начало дальше их самих. Они идут из ничего, из ниоткуда. Они идут от самого Бога, от своего Творца, своего Освободителя, своего Спасителя. Они идут через пустыню с ропотом и отчаянием, но им необходимо обрести доверие и верность Богу, чтобы пустыня процвела и стала лугом и садом, землей, текущей молоком и медом, произрастающей чудесные плоды. Это земля обетованная, где будет изобилие для тех, кто решил все оставить, все потерять, все отдать, чтобы предать свою душу в руки Божии. Здесь дар Божий для тех, кто приходит сюда, ведомый Богом. И хотя в нашем крещении мы уже по дару Христа сподобились рая, снова и снова Церковь зовет нас увидеть, что мы еще в пути, мы еще в пустыне, где нам надо быть испытанными в нашем доверии и нашей верности Богу. Труден наш путь, но мы должны знать, что наш Бог не чужой, не далекий, не безразличный к нашим бедам и нашим немощам. Он с нами, со всем человеческим родом идет. Его слава рядом с нами. Мы слава Его, если мы идем с Ним.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Нины, Бориса, Маргариты, Сергия, Анастасии, Константина, Олега, Андрея, Лидии, Николая, Андрея, Иоанна, Марии, Николая, Евы, Валентины, Николая, Петра, Ефима, Дарьи, Антония, Матроны, Виталия, архимандрита Ипполита, Иоанна, Варвары, Анатолия, Татьяны, Сергия, Лидии, Елизаветы, Сергия, Анны, Георгия, Андрея, Антония, Инны, Галины, Людмилы, Геннадия, Тамары, Адама, Марии, Бориса, Анастасии, Владимира, Натальи, Валентины, Агриппины, Михаила, Ольги, Александра, Нины, Валентины, Алексея, Варвары, Григория, Феклы, Домны, Якова, Стефана, Анны, Павла, Иосифа. Вечная память.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы продолжаем небольшой цикл передач, связанных с русским книгопечатанием после Ивана Федорова, который меня упросили провести, сказав, что вот вы, Дмитрий Михайлович, лауреат Патриаршей литературной премии, стыдно не сделать что-нибудь в этой области. Ну, действительно стыдно, поэтому вот третья передача из цикла. Она посвящена выдающемуся книжнику, инженеру, литейных дел мастеру Анисиму Михайловичу Радишевскому, который при царе Василии Шуйском работал еще и типографом, то есть печатником по терминологии того времени. Это был, как говаривали прежде в советские времена, человек необычной судьбы или человек интересной судьбы. Как уже говорилось, не только мастер книгопечатного дела, но и вообще, скажем так, мастер на все руки. Разносторонне развитый умелец инженерно-технического склада. Первое известие о нем относится к 1586 году, ко временам правления царя Ивана Федоровича. Но тогда Радишевский прибыл с территории Литовской Руси, то есть русских земель в составе Великого княжества Литовского, он искал пропитание в качестве книжного переплетчика при типографии. То есть пока он не книжный мастер, пока он еще один из второстепенных сотрудников типографии. Позднее он чем только не занимался. Повторяю, разносторонне развитый умелец. На московской службе он отливал колокола. Он изготавливал артиллерийские орудия. Ну, литейщик. Но помимо этого он еще рыл колодцы, устраивал тайники в крепостных стенах. Даже создавал пруды при дворцовых резиденциях. Это уже будет в XVII веке при царе Михаиле Федоровиче I из династии Романовых. И тогда же при Михаиле Федоровиче Анисим Радишевский прославился как автор первой, фактически, российской военно-технической книги. Называлась она «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки». Ну, вот все-таки цикл посвящен людям, которые работали на Московском печатном дворе в эпоху его становления, в эпоху, когда русская книгопечатание делала первые свои шаги, когда история отсчитывала первые десятилетия его существования, и поэтому давайте обратимся к тому, чем занимался Анисим Радишевский. Сведения о его деятельности как печатника, именно как мастера, а уже не как переплетчика, относятся к очень недолгому периоду, приблизительно между 1605 и 1610 годами. Самое, наверное, скверное время для занятия книгопечатным делом, потому что с 1604 года на просторах России смута, она все крушит, все ломает, но печатный двор продолжает работать. Большей частью этот период выпадает на царствование государя Василия Шуйского. Это важный момент, мы будем впоследствии его комментировать. Это, повторяю, это важно. Василий Шуйский правит с 1606 года по 1610 год. И, что, наверное, еще более важно, именно при царе Василии Шуйском патриаршую кафедру в Москве с 1606 года занимает святой Гермоген, великий просветитель русской земли, мученик за веру, один из ярчайших представителей нашей церковной иерархии, человек, который является живым примером для архиереев веки веком. Святитель Гермоген был блистательным миссионером. Эту миссионерскую выучку он получил еще, будучи митрополитом казанским. И, кстати, при нем в Казани работала типография. Мы знаем, например, что вышла печатная служба Казанской иконы Божией Матери. Возможно, выходили другие издания. Мы не знаем, была ли типография в Казани до Гермогена. Некоторые считают, что была чуть ли не с 50-х годов XVI века. Некоторые считают, что типография там появилась в 80-х годах. Но это споры среди узких специалистов. Важно, что она там была. Важно, что Гермоген приучился пользоваться возможностью печатного дела. И когда он сделался патриархом, получил, естественно, ни с чем не сравнимые возможности развивать духовное просвещение в русской церкви. Одной из главных возможностей подобного рода стало использование ресурсов Московского печатного двора. Значит, мы здесь от Анисима Радишевского немножко уходим в сторону Гермогена, но я потом объясню, что это важно и без этого невозможно. Именно при Гермогене появилось новое, как говорили документы того времени, превеликое здание печатного двора в Китай-городе. Значит, новое строительство, новое обновленное здание. К сожалению, проживет оно недолго, пострадает от большого московского пожара 1611 года. Но так или иначе, все-таки это было серьезное достижение для русского книгопечатания. При Гермогене на печатном дворе работают Иван Невежин, о котором была предыдущая передача, Никита Фофанов, о котором будет следующая передача, и Анисим Радишевский как мастер-печатник, о котором нынешняя передача. Все три мастера получили новое оборудование, имели свои избы, то есть подчиненные только им помещения с типографской техникой и персоналом. В патриаршество Гермогена и стен московский печатник, заметьте, в годы смуты вышли, минея общая, четыре минея месячные, ну, четвертая уже вот едва живая, фактически в попыхах напечатанная декабрьская минея. Вышел устав «Око церковное», о нем мы будем говорить подробно. Ну и, кроме того, печатники выпустили две книги, работы с которыми началась до патриаршества Гермогена, при нем была доведена до выхода тиража. Это богато украшенное на престольное Евангелие 1606 года и триод постное 1607 года. Вот, казалось бы, очень незначительный период. 1606-1610 год, та часть патриаршества Гермогена, которая выпадает на царствование царя Василия Шуйского, 4 года. Сколько всего было издано? Это успех для прежнего книгопечатания небывалый и в условиях смуты. Надо сказать, что совершенно очевидно, Гермоген обращал пристальное внимание на книгопечатание. На долю Радишевского из всего этого списка выпадает два самых масштабных издания. Это «Устав Око Церковное» и «Напрестольное Евангелие». С «Напрестольным Евангелием» особая история. Впервые оно выпускается. Это определенный эксперимент. Это издание большого формата, красиво оформленное, с многочисленными гравюрами. Его начали подготавливать к печати еще при Борисе Годунове. Тут есть даже некая, в общем, тайна, загадка, связанная с ним. Послесловие к изданию сказано, что печать началась 30 марта 1606 года. То есть при лжедмитрии I и лжепатриархе Игнатии. А вышло Евангелие уже в царствование Василия Шуйского и при патриархе Гермогене. Однако в послесловии не указаны ни лжедмитрий, ни Игнатий, зато назван патриарх Иов, свергнутый при лжедмитрии I. Отсюда можно сделать вывод, что подготовка к изданию началась гораздо раньше, как минимум в 1605 году, когда на патриаршей кафедре все еще был святой Иов, а царями были сначала Борис Федорович Годунов, затем его сын Федор Борисович Годунов, и только вслед за ними самозванец. Оба издания, и «Напрестольное Евангелие», и «Устав Око Церковное» можно назвать фундаментальными, как по размеру, так и по объему необходимых для их создания работ. Ну вот, давайте поговорим подробно о судьбе «Устава Око Церковное». Он был издан в 1610 году, он потребовал поистине титанического труда. Книга огромная. Книгу готовили к изданию более 3 лет. До этой книги московские типографы не тратили столько времени ни на одно издание, ни на какое издание со времен Ивана Федорова до времен Анисима Радишевского. Значение для церковной книжности России колоссально. Роль главного мастера-печатника, напомним, при издании этого устава, как и при издании «Напрестольного Евангелия», досталась Анисиму Радишевскому, и она фактически стала главным делом его жизни. Ну, собственно, «Устав церковный» — это инструктивная книга, которая касается всех сторон церковной жизни. И вот есть другая инструктивная книга «Служебник», которая также касается очень многих сторон церковной жизни. Естественно, в церкви особенное пристальное внимание к изданию таких книг. Впоследствии в «Уставе», который был издан в 1610 году, отыщут ошибки, сочтут его не вполне каноничным, даже принудят изъять из церковного обращения. За ним такая печальная слава, издание полуопального, полузапретного, печальный финал книги бросает тень и на святителя Гермогена. Он имел обыкновение просматривать то, что печатники готовили к тиражированию, давал благословение далеко не сразу, а с разбором. И вот неужели он, человек высокой книжной культуры, наделал ошибок? И, конечно, бросает тень и на репутацию самого Анисима Радишевского. При том, как мы помним, он пережил смуту и работал при Михаиле Федоровиче и, в общем, пользовался заслуженным уважением. Давайте посмотрим, что это за неточности. Неточности, конечно, в уставе есть, однако их наличие обусловлено отнюдь не злонамеренностью, тем более не невежеством помощников святителя, разумеется, не его небрежностью или не небрежностью Анисима Радишевского. Конечно, причина здесь в окружавшей весь цикл работ чудовищной обстановки. Сначала мятеж Ивана Болотникова, потом приход к Москве Тушинского вора, Лжедмитрия II, жестокого самозванца. Потом свержение Василия Шуйского. То есть, иными словами, фактически книгу готовили к изданию в прифронтовой обстановке. И при том, что Гермоген был исключительно требователен к содержанию. В сущности, что произошло? Вокруг этого устава начались споры внутри церкви. К нынешнему богословию, к канонической части, они имеют очень отдаленное, опосредованное значение. И тогда возник конфликт между уставщиком Троицерковного монастыря Логином Шишелевым Коровой и другим человеком, который работал на московском печатном дворе, Дионисием Забниновским. Преподобный Дионисий был настоятелем Троицерковной обители. Логин Коров участвовал при подготовке Ока Церковного, он был доверенным человеком Гермогена, и он был, скажем так, человеком, который поддерживал чрезвычайно консервативный, ортодоксальный русский взгляд, опирающийся при исправлении церковных книг в основном на русские южнославянские образцы. А Дионисий Забниновский скорее более предпочитал греческие оригиналы, был в какой-то степени модернистом. И вот при обсуждении уже вышедшего давным-давно устава, когда Логин покоился в земле и конфликт этот отгремел, пострадало творение Логина Коровы, Гермогена Анисима Радишевского, устава 1610 года. Специалист по истории раннепечатной книги в России Жанна Иванова объясняет печальную судьбу этого грандиозного творения следующим образом. Цитирую. В связи с тем, что у составителей устава 1610 года не было определенного плана, они собрали статьи славянского и русского происхождения из многих списков XVI-XVII веков. Этим самым они довели устав до необычайной полноты. Можно предположить, что это явилось и главной причиной, побудившей патриарха Филарета в 1633 году приступить к печатанию нового устава. В последующих изданиях количество статей было постепенно сокращено. Собственно, патриарх Филарет, это уже цитата закончена, это я добавляю, патриарх Филарет приказал переиздать книгу по строгому плану, более кратко, с тщательным отбором статей. То есть, фактически, старый устав времен Гермогена очень сильно ужали и сократили. Это не значит, что он был в чем-то ошибочным. Скорее, можно говорить о том, что Гермоген желал, как обыкновенно опытный духовный просветитель, дать всю полноту церковных статей, которые могут касаться жизни общества и церкви. Патриарх Филарет, в большей степени прагматик, велел устав отжать и дать только то, что абсолютно необходимо. Два разных подхода. Но, тем не менее, давайте запомним. Анисим Радишевский, человек, который отпечатал первое в России напрестольное Евангелие в 1606 году, который отпечатал первый в России книгопечатный устав церковный под названием «Око церковное». И при всех спорах, которые возникли вокруг второго издания, это было, конечно, два больших подвига в сфере духовного просвещения. Анисим Радишевский был в обоих случаях новатором, и в обоих случаях надо признать огромные его заслуги перед русской культурой и русской церковью. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Хотел бы эти беседы посвятить вере, но не только в ее объективном и, так сказать, богословском содержании, но прежде всего в ее личном прорастании в душе.
Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на Радио Свобода.
Что бы я ответил, если бы мне сказали, что, собственно, разумеете вы, когда произносите это таинственное и одновременно такое знакомое и повседневное слово? Что, кто для вас Христос?
В эфире радио «Радонеж». Передача из цикла протопресвитера Александра Шмемана, с которыми тот выступал в эфире радио «Свобода» более 30 лет, с 1953 года почти до своей кончины в 1983 году. Записи любезно предоставил радио «Радонеж» сын отца Александра Сергей Александрович Шмеман.
Человек есть то, что он ест. Приведя эту известную фразу материалистического философа Фейербаха, я указывал в прошлой своей беседе, что Фейербах напрасно видел в ней формулу, приканчивающую все религиозные рассуждения о природе человека. Я говорил, что на деле и библейское учение о творении человека можно выразить в этой формуле, поскольку человек в первой книге Библии показан прежде всего как существо голодное, чья жизнь зависит от мира как пищи. Спор, следовательно, идет здесь не о пище как таковой и не о всецелой зависимости от нее человеческой жизни, а о смысле этой пищи. Я говорил, наконец, что исконное религиозное библейское учение о человеке и понимание его жизни было до известной степени извращено самими верующими, которые слишком легко восприняли не из Библии и не из Евангелия идущее противопоставление материального, духовному, мирского, религиозному. На деле, в Библии, мы нигде не находим этого противопоставления. В Библии еда, которую человек ест, мир, от которого он должен питаться, чтобы жить, даны ему Богом и даны как средство общения с Богом. Мир, как пища человека, не есть нечто просто исключительно материальное, ограниченное своей материальной функцией, и как таковое противоположное и даже враждебное специфически духовному. По Библии все, решительно все существующее от Бога, и потому все свидетельствует о Боге, ведет к Нему, приводит к общению с Ним. Если Бог, по словам Евангелия, есть любовь, то про мир можно сказать, что Он есть божественная любовь, данная нам в пищу, ставшая нашей жизнью. Бог, по словам Библии, благословляет все то, что Он творит. И на библейском языке это означает, что Он делает все творение, все существующее знаком и средством Своего присутствия и мудрости, любви и откровения. «Вкусите и видите, яко благ Господь!» — восклицает древний библейский поэт, автор псалмов. Да, человек и существо алчущее, голодное, но он алчит Бога. За всей нашей жизнью, как голодом, желанием, стремлением, стоит Бог. Всякое желание в последнем счете — и желание обладать им. Человек, это ясно, не единственное существо, живущее голодом и желанием. Этот голод — это закон всего мира, всего существующего. Но единственность человека в том, что он один, в ответ на Божье благословение, способен благословить Бога за дар жизни. Он один отвечает Богу принятием, благодарностью, знанием. При описании в книге «Бытия» первоначальной жизни человека удивительно то, что про человека сказано, что он призван был назвать, наименовать все вещи. Так, например, по сотворению животных Бог приводит их к человеку, чтобы человек дал каждому из них имя. «И как человек назвал всякое живое существо, — говорит Библия, — так и было его имя». Но опять-таки, нужно вспомнить и понять, что в Библии имя — это нечто неизмеримо большее, чем способ отличать одну вещь от другой. Для всей древней культуры имя есть выражение сущности данного существа, понимание ее назначения и смысла. Таким образом, назвать, наименовать вещь — это значит раскрыть смысл и назначение, данные ей Богом. Это значит ответить Богу пониманием, принятием, обладанием. Это значит принять дар. Но тогда становится понятным, почему в Библии хвала, благодарение и благословение — суть не просто акты культа, а сама глубина, сама изначальная форма жизни. Бог, по словам Библии, благословил мир, благословил человека, благословил день седьмой, то есть время, и это значит, что Он все существующее наполнил своей любовью, своей добротой, как говорит священная книга. Все сделал добро зело. Так что естественная реакция человека, ответ его на этот дар жизни и мира, это благодарение и радость. Это значит, что он должен мир увидеть таким, каким Бог создал и любит его. И в этом акте благодарности и хвалы познать мир, наименовать его и обладать им. Все способности человека, умственные, духовные, волевые, все то, что отличает его от всех других тварей, находит свой источник, свой корень в этом благословении и благодарности. В знании того, чего в конце концов хотят, к чему в конце концов стремятся человеческий голод и человеческая жажда. Ученые называют человека латинским термином «homo faber» — «кузнец», указывая на его способность возделывать мир. Другие называют его также «homo sapiens», то есть существом разумным, указывая на его способность думать. Но до этих двух определений человека нужно назвать «homo adorans», то есть человек благословляющий, благодарящий и радующийся. По происхождению, по призванию, место человека в мире и в природе есть как бы место священника. Он стоит в центре мира, он своим знанием Бога-Творца и Бога-любви объединяет весь мир в себе. Он принимает мир от Бога и посвящает и отдает в жертве хвалы мир Богу. И, наполняя мир этой хвалой и благодарностью, он преображает жизнь мира, делая всю ее общением с Богом. Можно сказать, что весь мир был создан как материя или вещество одного всеобъемлющего космического таинства, совершить которое призван человек. И люди все еще понимают это, если не разумом, то чувством и инстинктом. Века отрыва от религии не смогли, например, превратить питание, принятие пищи в нечто только утилитарное, исключительно физиологическую функцию. Человек все еще относится к пище с благоговением. Обед, трапеза все еще остаются обрядом, ритуалом, можно сказать, последним натуральным таинством семьи, дружбы, общения, всего того, что в жизни больше и значительнее, чем просто еда, просто питье. Мы приглашаем к себе друзей, и мы угощаем их. Как иначе выразить близость, общение, дружбу, любовь? Итак, есть и пить, даже для современного, технологического, утилитарного человека. Это больше, чем просто поддерживать тело физиологически. Люди могли забыть источник и корень всего этого, но они все еще празднуют пищу и в ней и через нее таинство жизни. Да, человек есть то, что он ест, но ест-то он свою пищу, чтобы, живя от нее, саму пищу, то есть свою жизнь, наполнять светом, хвалой, смыслом, творчеством. Короче говоря, Богом. Это так в религиозном замысле. Но сохранил ли все это человек? к этому вопросу мы теперь и перейдем. В прошлой моей беседе я цитировал Фейербаха, сказавшего «человек есть то, что он ест». По мысли немецкого философа-материалиста, это утверждение означало конец какому бы то ни было религиозному или духовному истолкованию человеческой природы. Но на деле, я говорил об этом тоже, такое же определение дает человеку и Библия, и в ней тоже человек показан как существо, прежде всего голодное, алчущее и жаждущее. Но только в Библии этот материализм имеет совсем другое значение. Пища, которую человек ест, мир, от которого он зависит, даны человеку Богом и даны для общения с Богом. Мир как пища – это не нечто материальное и ограниченное своей физиологической функцией, и как таковое, противостоящее другим специфически духовным функциям. Все существующее, все дар Божий, и через все открывается человеку Бог, и во всем, и через все общается с человеком Бог. Мир, по Библии, это божественная любовь, ставшая пищей, претворенная в жизнь для человека. Бог благословляет все, что Он творит, и на библейском языке это значит, что все творение Он делает знаком и средством Своего присутствия и мудрости, любви и откровения. «Вкусите», сказано в псалме, «и видите, яко благ Господь». Да, человек и существо голодное, алчущее, но алчит он в конечном итоге Бога. Чего бы он ни хотел, он хочет Бога. Конечно, все в мире, а не только один человек, живет питанием и зависимостью от пищи. Но в том состоит единственность человека в мире, что он один знает, или вернее, может знать, чего или кого в пределе он жаждет и хочет, что он один, в ответ на Божие благословение, может благословить Бога за пищу и жизнь, которую он от Бога получает. Как знаменательно, что в библейском рассказе о творении человеку поручается назвать, наименовать вещи. Когда Бог творит животных в помощь Адаму, Он приводит их, чтобы Адам дал им имя. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но имя в библейском подходе к миру есть нечто неизмеримо более глубокое, чем внешняя кличка, отличающая одну вещь от другой. Имя – это то, что является саму сущность вещи, или еще точнее, сущность вещи как Божьего дара. Назвать, наименовать – это значит проникнуть в смысл этой вещи, узнать ее как дар Божий и узнать тоже ее место в космосе, созданном Богом. Иными словами, назвать что-либо – это благословить Бога, обрадоваться тому, что Он дает, тому, что мы от Него получаем. И в Библии благословлять Бога – это не какой-то особый, специфический религиозный акт. Это первичное и глубинное проявление самой жизни. Бог благословил мир, Бог благословил человека, Бог благословил время. И это значит, что Он все наполнил Своей любовью, все сделал, как сказано в Библии, очень хорошим, добро зело. Но потому и настоящая, естественная, а не сверхъестественная реакция человека, которому Бог, подарил этот благословенный и освященный мир. Это ответно и благодарно благословить Бога, увидеть мир таким, каким Бог видит его, и в этом акте благословения и благодарения узнать мир, наименовать его и обладать им. Все рациональные, духовные и иные способности, отличающие человека от всего остального мира, сосредотачиваются в конечном итоге и находят свое исполнение в этой способности человека благословлять и благодарить, и знать последний, радостный смысл той жажды, того голода, что составляют его жизнь. Homo sapiens – разумный человек. Homo faber – человек, способный работать. Так определяли человека древние. А Библия каждым своим словом прибавляет «homo adorans» – существо благодарящее. Человек всей своей жизнью как бы совершает таинство претворения мира в общение с Богом, объединяет мир в себе, дает ему смысл, цель и глубину. Питание он делает причащением высшей жизни. И люди, даже неверующие, даже погруженные, как говорится, в одни житейские и материальные заботы, инстинктом знают и понимают все это. Так, например, ничто, никакой материализм, никакое сведение человека к физиологии не смогли превратить питание в простую физиологическую функцию. Человек продолжает относиться к пище с благоговением. Трапеза остается священнодействием и обрядом, последним естественным таинством семьи, дружбы, общения, то есть всего того, что делает жизнь больше, чем простой борьбой за существование. Есть и пить – это все еще нечто большее и более глубокое, чем только забота о теле. И люди могут не понимать, в чем это больше, в чем это глубина, но они продолжают уважать и соблюдать их. Они алчут и жаждут не только пищи, но именно жизни, даваемой этой пищей. И если не принять еще, а хотя бы только почувствовать пока эту библейскую перспективу, то понятным становится, почему в Библии, в ее системе символов, падение и грех человека тоже связаны с пищей. Человек съел запретный плод. Каковы бы ни были другие смыслы этого таинственного древа познания добра и зла, и запрету питаться от него, одно остается ясным. Плод, который, вопреки Божьему запрету, съел человек, не был дан ему, не был благословлен Богом. И человек съел его ради самого себя, не ради общения с другим, с Богом. И потому смысл этого символа падения в том, что, съев его, человек как бы закрыл свою жизнь, сделал ее самоцелью, и она перестала быть общением, приобщением, притворением. Из акта любви жизнь стала актом эгоизма, из акта благодарения – актом самосохранения и самоутверждения. И, совершив этот акт, человек потерял рай, потерял способность радостного общения с миром и через мир с Богом. Он стал рабом пищи, и она превратила всю его жизнь в страшную, тупую, смертельную борьбу за существование. Он остался тем, что он ест, но он стал есть другому и для другого. И только поняв эту библейскую перспективу, можно пойти дальше и почувствовать, в чем и как видит она, Библия, спасение человека.
Страстью Твоею Христе обращили мы словом все, и светом Твоего воскресенье просветивый сердце стоя, прими нашу вечернюю пищу вовека.
Человек – это звучит гордо, как часто мы слышим этот лозунг. Права и достоинство человека. Мы наш, мы новый мир построим. Долой все, что мешает этому величию человека. И потому долой прежде всего христианство и религию, с их смирением, терпением, с их постоянными вздохами о малых сих. Такова, конечно, основная, исходная точка всякой антирелигии. Совсем недавно один молодой человек, студент, преуспевающий, энергичный, хороший, сказал мне: «Религия — это костыли. Но зачем мне костыли, когда я могу и сам ходить, и сам всего, что мне нужно, добиться, и сам ответить на все вопросы?» И таких молодых людей много, и им кажется религия с ее воплем: «Не им, а мы иные помощи, не им, а мы иные надежды», с ее мольбой: «Заступница усердная», с ее слезами, жалостью, приниженностью, ненужной. Это разлито в воздухе, это часть нашего мира. И не заполняется, а как будто углубляется ров между двумя этими установками. Человек — это звучит гордо. И вот этим миром мольбы и ощущение своей бесконечной слабости, не им, а мы иные помощи, не им, а мы иные надежды. И с первого взгляда, как не согласиться с первой установкой? Действительно, нужны ли еще эти костыли? Да, человек был слаб, забит, беспомощен. Он так мало знал, он жил в таком страхе. Страхе перед природой, страхе перед людьми, страхе даже перед самим собой, что как будто только и оставалось в этой тьме, в этой приниженности, в этом страдании броситься на колени и искать помощи и заступничества. И отсюда это множество храмов, отсюда это вечная страстная мольба о спасении, отсюда это устремление к нездешнему другому миру, и где же несть болезни, печали, невоздыхания. Можно понять этого современного молодого человека. Все это ему чуждо и непонятно. Он не живет в мире этих напуганных людей. Если религия только для труждающихся и обремененных, то не пора ли скинуть ее со счетов истории и заняться тем, чтобы труд и бремя были гордыми, человеческими, свободными? Конечно, на все это можно было бы ответить, что христианство тоже учит о величии человека, что человек почтен и славою, и честью, что он призван, согласно Евангелию, к тому, чтобы воцариться над миром, что на нем светит образ и подобие Божие. Но сейчас почему-то эти аргументы так мало действуют. Исторический опыт религии как будто другой. Вся она, писал Розанов, вышла из народных вздохов, из этой вот мольбы и тоски о помощи и заступничестве. И потому было бы нечестно отрицать этот элемент, такой важный, такой основной в религии. Да, христианство не скажет и не говорит: человек, это звучит гордо, а будет вечно повторять строчку псалма: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Да, христианство действительно призывает к смирению, а не к гордости. Оно действительно говорит, что без Бога и без религии человек жалок и беспомощен и страшен. В нем нет, в христианстве, этого оптимизма: мы наш, мы новый мир построим. Сейчас делаются попытки со стороны христиан засыпать ров, но засыпать его как раз отрекаясь от всей этой стороны христианства, стороны жалости, смирения, милосердия, и подчеркивая мотив: человек, это звучит гордо. Но в том-то и все дело, что таким образом ров засыпать нельзя. Ибо христианство превыше всего и прежде всего ставит не внешний успех человека, не завоевание пространства и не скорость самолетов, и даже не физическое благополучие общества. Всего этого оно не отрицает, все это оно считает важным, но прежде всего и превыше всего оно ставит нравственную красоту и духовное совершенство человека. Или еще точнее, оно отрицает всякую ценность за материальными достижениями человечества, если эти достижения не соответствуют его духовным достижениям и нравственному росту? Какая польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит? Вот поразительный, единственный вопрос, с которым Евангелие обращается к человеку, каждому человеку. Спор между христианством и материализмом только тут, только в этом. И сердце христианства в этом нравственном подходе ко всему в мире. И если с этой точки зрения вдуматься в тот мотив христианства, который кажется столь чуждым современному человеку, тому вот молодому, хорошему и энергичному юношу, о котором я говорил в начале этой беседы, в мотив жалости, в мотив мольбы о помощи, во все то, что этот молодой человек называет костылями, то все это предстанет в совсем ином свете. Неимомы иные помощи, неимомы иные надежды. Нет, не о внешней помощи взывает прежде всего эта молитва. Эта молитва — это мольба человека, видящего образ нравственного совершенства, духовной красоты и знающего, как он далек от них и взывающего о помощи. Можно полететь на Луну. Можно побить еще тот или иной мировой рекорд. Но как прибавить хоть немного любви и света в душе? Как полюбить человека? Как победить зло, зависть, мелочность в своей душе? Как сделать так, чтобы не остаться равнодушным ни к одной слезинке ребенка, о которой говорил Иван Карамазов? Напрасно думают, что христианство вышло из вздоха страха и беспомощности. Да, это вздох. Но это вздох о праведной жизни. Вздох о том мире, в котором светится правда, милосердие и любовь, который живет тоской о подлинном братстве и единстве людей. «Много нас по свету бродит, правды ищет», — говорит Касьян с красивой мечи в знаменитом рассказе Тургенева. Читаешь все это, слушаешь эти молитвы, и вдруг открывается, что величие и достоинство и богоподобие человека не в успехах техники и не в завоевании пространства, а как раз в этом смирении, в котором враги христианства видят его слабость. Вот ученый фон Корен в «Дуэли Чехова». Он весь преисполнен гордости и достоинства человека, и он с высоты этой гордости презирает слабого и порочного Лаевского. Но только тогда, когда он смиряется, когда понимает, что любовь и жалость выше и больше его формальной праведности и безупречности, когда внутренне он открывает для себя душу Лаевского, только тогда он действительно побеждает. И вот только в этом, только об этом христианство. В чем величие, гордость и достоинство человека? В этом весь вопрос. И к этому вопросу мы вернемся в следующей нашей беседе.
Вы слушали передачу из цикла «Протопресвитер Александр Шмеман. Беседы на радио «Свобода». Редакция радиостанции «Радонеж» благодарит Православный Свято-Тихоновский Богословский университет за предоставленные аудиозаписи.